Здравствуйте. Сегодня вторник, 1 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Совет Безопасности ООН, вопреки возражениям России, обсудил ситуацию вокруг Украины. Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй раскритиковала нынешнего главу британского правительства Бориса Джонсона за его поведение во время локдауна. Полиция Украины объявила о срыве провокаций, направленной на дестабилизацию ситуации в стране. Также сегодня.
Чем менее известен человек, тем, возможно, ярче его истории, поскольку многие герои этого подкаста говорили, что в тюрьме самое страшное – впасть в безызвестность, оказаться, так сказать, никому не нужным.
Премьера студии подкастов «Радио Свобода», подкаст Виктора Кулганыка «Азбука тюрьмы». Совет Безопасности ООН собрался в понедельник по инициативе США на заседание по ситуации вокруг Украины, вблизи границ которой, как утверждает разведка западных стран, Россия сосредоточила свыше 100 тысяч своих военных. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала концентрацию войск самой крупной в Европе за последние десятилетия.
First, let's be clear about the facts.
Во-первых, давайте установим факты. Россия собрала мощную вооруженную группировку, состоящую из более чем 100 тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной. Это боеспособные войска и силы специального назначения, готовые к наступательным операциям против Украины. Это самая большая, внимание, самая большая мобилизация войск в Европе за многие десятилетия. И прямо сейчас дополнительные российские силы и техника направляются туда же.
Говорила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Россия энергично протестовала против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Российский представитель Василий Небензя назвал безосновательными заявления о возможности нового военного вторжения России в Украину в случае провала переговоров о гарантиях безопасности, на получении которых настаивает Кремль.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения. И это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало. Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Наши же требования по безопасности гораздо шире. И не вступление Украины в НАТО, и не размещение на ее территории иностранных войск – всего лишь один элемент назревших договоренностей, которые могли бы кардинально улучшить военно-политическую обстановку в Европе.
Говорил Василий Небензя, представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности предложил судить о реальных намерениях России не по словам, а по делам. По его мнению, доказательством мирных намерений Москвы стал бы немедленный отвод войск от украинских границ.
Если российские власти серьезно говорят, что они не хотят новой войны, Россия должна вслед за обещаниями дипломатов отвести военных от границы Украины, а также с временно оккупированных украинских территорий. Дипломатия – это единственная возможность и точка. И давайте будем судить о происходящем по делам, а не по словам.
Заявление представителя Украины в ООН Сергея Кислицы на заседании Совета Безопасности ООН. И Вашингтон, и многие другие страны Запада заявляют о готовности ввести жесткие санкции против России, если Москва все-таки пойдет на новый военный конфликт с Украиной. Новая редакция закона о санкциях, которая позволит Великобритании вводить санкции против любых российских персон и компаний, как-либо связанных с Кремлем, будет принята уже 10 февраля. Об этом заявила в понедельник в Палате общин глава британского Foreign Office Лиз Траст. «Мы сможем вводить санкции против любой компании, которая связана с российским государством, занимается экономически важным для российского государства бизнесом или работает в стратегически важном для российского государства секторе», сказала Траст, представляя законопроект. Возможно, потому что многие крупные российские бизнесмены владеют объектами недвижимости в Великобритании, поддерживают деловые связи с британским бизнесом, а их дети учатся в престижных английских учебных заведениях, предупреждение о таких санкциях со стороны Великобритании в Кремле восприняли, судя по всему, весьма серьезно. Вот что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу, цитата, «угроз Лондона арестовывать активы российских бизнесменов».
Вы знаете, это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. И, наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур. Они говорили, я имею в виду министр иностранных дел Великобритании, говорила о неких санкциях, но здесь, я думаю, надо называть все своими именами. Санкция – это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН. В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес. Давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров имеют также и крупные британские компании. И фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу. Это тревожное очень заявление. Вообще в целом англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Но, конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. И до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию. Еще раз возвращаясь к заявлениям министра иностранных дел Великобритании, чрезвычайно тревожная ситуация и заявление, подрывающее инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой. Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес.
В заявлении Дмитрия Пескова режет слух противопоставление англосаксов европейцам, которое он сделал. За разъяснением я обратился к политологу и историку, специалисту по странам Европы Ярославу Шимову. Итак, Дмитрий Песков противопоставил англосаксов европейцам. Вы, как историк, что думаете по поводу такого противопоставления?
Ну, в контексте того, о чем говорит Песков, это, конечно, противопоставление довольно смешное. Хотя, если серьезно разбираться в этой теме, то, конечно, определенные отличия между говорящими по-английски народами, скажем так, в первую очередь британцами и американцами, с одной стороны, и континентальной Европой они есть. Их никто никогда, в общем-то, не отрицал. Один пример только приведу, он очень яркий. Разная система права. У так называемых англосаксов это право прецедентное, то есть если суд когда-то вынес решение какое-то определенное по определенному делу, то суд, который даже 200 лет спустя рассматривает похожее дело, он будет руководствоваться вот тем предыдущим решением как прецедентом. А континентальное право, оно идет от римского, там все должно быть по параграфам. Такое-то преступление карается там таким-то наказанием. Но вопрос ведь в чем? Вопрос еще и в подходе к тому же праву. Обе эти системы, и континентальная, и англосаксонская, они могут между собой отличаться как угодно, но это система правовых государств. А в России закон, как известно по русской поговорке, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. И в авторитарной и нынешней системе, конечно, тамошнее российское право нельзя считать, так сказать, близким европейскому, к сожалению, потому что практика, ну, несколько иная. Это просто один пример. А так-то, в принципе, все народы друг от друга и отличаются, и чем-то близки. Просто Дмитрий Песков хочет, это, в общем, в русле политики Кремля, разделить в очередной раз Европу с тем, чтобы с разделенным, лишенным единства противником или партнером, в данной ситуации, скорее, противником, всегда легче общаться. В том смысле, что его легче обмануть, легче добиться своих целей. Это совершенно понятный политический маневр, но завернут он в такую, ну, довольно смешную обертку, потому что, несмотря на то, что есть политические противоречия между той же Британией, особенно после Брекзита, и континентальной Европой, нельзя говорить о том, что сообщество демократических стран западных, оно вот развалилось или оно там охвачено какими-то непримиримыми конфликтами. И сам конфликт вокруг Украины нынешний, он показывает, что на одной стороне стоит Россия, а на другой все-таки более или менее при всех отличиях, там, нюансах политики, единый фронт вот этих самых демократических государств. И там англосаксы находятся в одном ряду с континентальными европейцами.
Ну, я задам все-таки в конце наивный вопрос, наверное. Но все-таки, я не знаю, в Англии совсем недавно проводился чемпионат Европы по футболу. Мы знаем, что Англия — это островное государство. В контексте принадлежности Англии и Великобритании к Европе, что можно сказать?
Ну, это такое отношение, что называется, любви и неприязни. Знаете, я скажу так. Есть такая замечательная книжка. Ее написал английский историк Роберт Тумс и его жена Изабель, француженка. Книжка эта называется «Милый враг. Тысячи лет взаимоотношений англичан и французов». Вот этот милый враг или ненавидимый друг – это вот такое долгая историческая традиция взаимоотношений Британии не только с Францией, а вообще с континентом. Там, конечно, есть свои, что называется, тараканы, есть свои проблемы и противопоставления. Но вопрос в том, что при всех этих трениях возможных, которые Brexit только усилил, все равно эти народы куда ближе друг к другу, чем, допустим, к Китаю или арабскому миру, или, к сожалению, приходится говорить, к нынешней России. Поэтому да, конечно, все непросто. Конечно, Британия остров, и островом и останется, и это накладывает отпечаток на психологию британцев. Она отличается от психологии континентальных европейцев. Но это все равно сообщество западных стран, и там гораздо больше общего, чем различного, по самым важным параметрам.
Моим собеседником был политолог, историк, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Справедливости ради надо сказать, что отношения с Россией и кризис вокруг Украины не первая тема сейчас в Великобритании. Страну сотрясает скандал, связанный с вечеринками в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона в разгар антиковидного локдауна в Великобритании. Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о светских мероприятиях на Даунинг-стрит, в котором пришла к выводу, что сотрудники аппарата премьер-министра и правительства действительно игнорировали ими же введенные антиковидные ограничения. При этом в докладе Сью Грей не оказалось никаких имен и подробностей. Грей объяснила это тем, что расследованием дела занялась полиция, просившая ее не публиковать детали. Борис Джонсон уже просил публично прощения за свои поступки, однако вопрос о том, удержится ли он на своем посту, остается открытым. Его ожидаемо самым резким образом критикуют находящиеся в оппозиции лейбористы, но и в его собственной консервативной партии многие возмущены поведением премьера. Их голосом стала бывшая глава кабинета министров Британии Тереза Мэй, задавшая, как мне кажется, с видимым удовольствием Джонсону прямой и очень хорошо сформулированный вопрос.
Связанные с коронавирусом правила накладывают серьезные ограничения на гражданские свободы в нашем обществе. Эти правила предполагают, что премьер-министр прочитал их, разобрался в их смысле, следует этим правилам и является примером в их соблюдении. Что мы все-таки видим из доклада Грей? Это то, что на Даунинг-стрит не соблюдали правила, которые ими же были введены для граждан. Либо мой достопочтенный друг не читал эти правила, либо он и его окружение не поняли, что они означают, либо же он считал, что Даунинг-стрит эти правила не касаются. Так какой из этих вариантов верен?
Говорила Тереза Мэй. Напомню, что в 2019 году Джонсон стал премьером именно вместо Терезы Мэй, которая несколько лет вела сложнейшие переговоры по Брекситу, но так и не получила возможности довести их до конца, и пост главы правительства она покидала в слезах. Сейчас, будучи депутатом парламента, Мэй жестко критикует Джонсона не только за его поведение во время локдауна, но и, к примеру, за реформу планирования и сокращение международной помощи. В ответ на вчерашний вопрос Мэй Джонсон предложил дождаться результатов полицейского расследования, а потом стал перечислять успехи, по его мнению, кабинета министров под его руководством. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вновь вернемся к ситуации вокруг Украины. Украинская полиция объявила о задержании подозреваемых в подготовке крупных митингов с участием так называемых «тетушек», на которых должны были начаться беспорядки и пролиться бутафорская, как говорится в заявлении полиции, кровь. Была обнародована сделанная скрытой камерой видеозапись, на которой два человека договариваются о деталях провокации, которую они якобы планируют. Давайте послушаем фрагмент этой записи.
Двое людей, 10:30, метро Крещатик, верхний выход. Телефоны с шинами из полиции, 11:15, 11:30.
Начало официальная часть.
Угу.
Мне это кажется, там выступление спикеров.
13 начать дымы, в 13 начать фаера. 13:15 попробовать колеса.
Эти задули ментов, они дышали не разом. Это ярче, чем газ.
Угу.
То есть, и
безопасно. Картинки получили.
Да, здесь выложили. Однозначно должны быть драки. Пару основ, которые мы придерживаем отдельно. Разыграли спектакль. Для этого нужна бутафорская кровь и наши параметры.
Подробнее об этой истории расскажет журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
Журналист Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензор.нет», опубликовал у себя в Фейсбуке фотографию одного из задержанных, как утверждает сам Бутусов. На ней изображен бывший полковник полиции Юрий Голубан. Ряд украинских СМИ со ссылкой на неназванные источники в силовых структурах также сообщили, что по организации акций протеста подозревают бывшего украинского силовика. На видео задержания предполагаемых организаторов акций протеста антураж совпадает с фотографией, которую опубликовал Бутусов. И задержанный одет в похожую одежду. Это был один из сценариев агрессии против Украины и элемент гибридной войны, по версии МВД. Проплаченный митинг на 5000 человек 31 января в Киеве у офиса президента с нападением на полицейских. А в феврале организаторы якобы планировали похожие акции в центральных регионах – Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях. 30 января полиция задержала группу организаторов этих акций, которые искали среди украинцев людей, готовых принять участие за деньги.
Должна была пролиться кровь. Причем была заготовлена и бутафорская кровь, которая во время конфликта с правоохранителями должна была пролиться у одного из протестующих. Была подготовлена и проинструктирована специальная группа медиков, которые должны были подойти в этот момент, засвидетельствовать ранение, а потом рассказать об этом на центральных телеканалах. Планировались также поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и фейерверков.
Полиция показала видео. На нем один из подозреваемых обсуждает подробности планируемых акций и ставит задачу собеседнику нарастить градус столкновений и, например, использовать против полиции огнетушители. 1500 тетушек для столкновения с полицией, по словам Монастырского, и 3500 массовка. Глава нацполиции даже назвал расценки за участие в этих акциях. Для беспорядков организаторы приготовили 200 фаеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, утверждает МВД. Кто заказчик этих акций, МВД не сообщает, но подчеркивает, что эти акции – часть гибридной войны против Украины.
Рассказывал Тимофей Рожанский. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский позже подтвердил, что один из задержанных – это действительно бывший полковник полиции Игорь Голубан, который ранее обвинялся в сотрудничестве с сепаратистами Донбасса. Время свободы. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пока не принял решение о возобновлении голодовки протеста в тюрьме, где он отбывает 6-летний срок заключения по обвинению в превышении служебных полномочий и злоупотреблении ими. Возможно, отказ Саакашвили от новой голодовки связан с решением его партии отказаться от бойкота парламента ради создания там специальной комиссии по расследованию нарушений прав заключенного номер один в Грузии, как сейчас называют Саакашвили. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Лидер парламентской фракции партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе, занимавшая в прошлом пост начальника национальной полиции Украины, особо подчеркнула на брифинге, что, прекратив бойкот парламента, продлившийся более 2 лет, главная оппозиционная сила страны рассчитывает на создание специальной парламентской комиссии, по примеру комиссии Конгресса США, для расследования, цитирую, «пытки», бесчеловечного и ненадлежащего обращения к Михаилу Саакашвили сотрудников пенитенциарного учреждения. И речь идет о расследовании 2 нашумевших эпизодов, произошедших в Гданской тюрьме и военном госпитале Гори. В первом случае сотрудники тюрьмы силой втащили бывшего президента в палату тюремной больницы после того, как Саакашвили отказался идти туда добровольно, бывшего верховного главнокомандующего, 6 или 7 сотрудников подняли за руки и ноги, явно пытаясь не причинить ему вреда или физической боли. Тем не менее, после инцидента в Гдани у Михаила Саакашвили возникли серьезные проблемы неврологического характера. Второй эпизод уже в военном госпитале Гори связан с отказом осужденного снять наручные часы. Тогда надзиратели применили силу и все-таки сумели отнять часы у бывшего президента. Более того, в соответствии с тем же законом, любое должностное лицо, включая высших руководителей, обязано явиться на заседание и дать показания комиссии. Оппозиция может даже потребовать доставить Михаила Саакашвили в парламент для допроса на комиссии. Что касается самой комиссии, то бывший ректор Тбилисской дипломатической академии профессор Иосиф Цинцадзе, много работавший над историей комиссии Конгресса, не без сарказма указал в беседе со мной на главное различие и причину абсолютной бесперспективности создание в Грузии парламентских комиссий на американский манер.
Разница существенная. Там комиссию создавали американцы, а тут комиссию будут создавать наши соотечественники, грузины. Там закон, а тут закон вышло. Куда повернешь, туда и вышло.
Отметил господин Цинцадзе. Другие эксперты обращают внимание, что решение оппозиции прекратить бойкот вызывает раскол в партии Саакашвили, и умеренным пришлось искать оправдание в виде создания комиссии или необходимости голосования по резолюции о ситуации вокруг Украины. Так считает, например, основатель республиканской партии Давид Бердзанишвили.
Определенная тактика. Не все были в восторге от желания более умеренных и более компетентных депутатов от национального движения, что надо работать в парламенте, надо прекращать бойкот. И поэтому и они оказались вынужденными много говорить о желании спасения Михаила Саакашвили от всех условий, в которых он оказался. Ну, вообще, фактор Саакашвили влияет на политическую ситуацию, однако все ему уменьшается его влияние. Я не в восторге от того, что в течение нескольких месяцев почти что единственным фактором грузинской оппозиционной политики, по крайней мере, политики национального движения, это спасение Саакашвили.
Заявил Давид Бердзанишвили в интервью «Радио Свобода». Еще одна коллизия связана с тем, что власти не разрешают Михаилу Саакашвили общаться с адвокатами, а также однопартийцами без присутствия сотрудников тюрьмы, которые все слушают и запрещают посетителям принимать записки от подзащитного. При этом власти ссылаются на то, что Михаил Саакашвили формально иностранец. Он все-таки не грузинский гражданин, а гражданин Украины, то есть не имеет права на политическую деятельность в Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Завтра, 2 февраля, в студии подкастов «Радио Свобода» премьера вы сможете услышать первый выпуск подкаста редактора и продюсера телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка «Азбука тюрьмы». Подкаст будет, разумеется, размещен и на основных подкаст-платформах. Я пригласил Виктора Кулганыка в свою студию и попросил рассказать об идее подкаста и о том, почему он называется «Азбука тюрьмы».
Идея родилась из одноименного фильма, который был снят нашими московскими коллегами и вышел на канале «Настоящее время» летом 2021 года. В фильме было использовано порядка 40 многочасовых интервью с людьми, которые так или иначе оказались за решеткой, причем это были и люди, которые оказались по обвинениям надуманным, и люди, которые совершили некие, так сказать, проступки, за которые они вынуждены были отбыть в тюремный срок. И в фильме структура была построена именно вокруг азбуки, как явствует из названия. То есть там создатели ставили своей целью, чтобы люди, которые этот самый срок отмотали, отсидели, объясняли какие значения слов, ну и вокруг этого строились их истории. А я очень заинтересовался исходным материалом этого фильма, поскольку видно было, что далеко не все интервью полностью вошли в эти 12 получасовых серий, и попросил прислать мне исходники. Там были действительно очень интересные рассказы, очень интересные истории, и я поэтому сделал свой подкаст на основе именно этих историй. Каждый эпизод подкаста — это один человек, это одна личность, и вокруг вот этой личности строятся эти там 25-27 минут подкаста.
Ну, это от А до Я, это в алфавитном порядке?
В алфавитном порядке в фильме. У меня никакого алфавитного порядка нет, у меня просто есть люди. Первый эпизод будет Мария Алехина, второй эпизод будет юрист ЮКОСа Владимир Переверзин. Будут люди менее известные, будут люди более известные. это, в общем, не имеет значения. То есть, точнее, это даже имеет значение, поскольку как раз чем менее известен человек, тем, возможно, ярче его истории, поскольку многие герои этого подкаста говорили, что в тюрьме самое страшное – впасть в безызвестность, оказаться, так сказать, никому не нужным, поскольку если ты личность хоть сколько-нибудь медийная, вокруг тебя хоть какие-то, так сказать, существуют кружения, там, журналистов, активистов гражданских и так далее, это еще как-то тебя поддержит на плаву. А хуже всего это, если о тебе просто забывают, и никто, кроме твоих, там, самых близких родственников, не помнит. И такие люди тоже будут, и такие истории тоже будут в этом подкасте. Это история людей, для которых тюрьма была первым опытом в их жизни. Безусловно, к такому опыту никто не может быть подготовлен. И, соответственно, то, как эти люди с этим опытом справлялись, то, что он для них значил, то, какие наложил на них он отпечатки уже в жизни дальнейшей, не тюремной. Вот об этом нам эти люди рассказывают. Причем там есть истории вполне даже забавные, какие-то даже комические в духе, не знаю, там, ну, каких-то анекдотов. Вот, а есть истории совершенно ужасные, жуткие, трагичные, страшные. И все это переплетено, все это очень тесно переплетено в рассказах одних и тех же людей.
Ну, вам тяжело было работать вот над таким материалом?
Ну, откровенно говоря, отчасти да, потому что, когда в это уже погружаешься, и когда отслушиваешь все эти интервью одно за другим, одно за другим, одно за другим, и когда ты понимаешь вот весь этот ужас, всю эту тяжесть, которым людям довелось там пережить и прожить, то, конечно, это где-то оседает у тебя. Ну, я, естественно, максимально старался какие-то фильтры ставить, поскольку суть нашей работы в том, что нужно максимально с холодной головой подходить к делу, но эмоционально это накладывает определенный отпечаток, да.
Ну и еще раз расскажите, сколько серий в вашем первом
сезоне? Мы сейчас планируем 8 серий в первом сезоне. Уже точно известно, что там будет уже упомянутая мной Мария Алехина, Владимир Переверзин, брат Алексея Навального, Олег Навальный, который расскажет о том, как он отбывал срок по делу Ифраше. Будет гражданская активистка Ольга Шалина, это как раз человек менее известный. Будет Андрей Митюнев, это художник. Его работы использованы как раз в оформлении подкаста и в оформлении фильма, собственно говоря. Он специально для фильма рисовал свои рисунки. Будет Олег Радзинский, сын писателя, который тоже, так сказать, имел большой тюремный опыт. Вот это, собственно, герои нашего первого подкаста.
Моим собеседником был автор нового подкаста студии подкастов «Радио Свобода» «Азбука тюрьмы» Виктор Кулганок. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, соцсеть ВКонтакте. И можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».